На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 15 часов 11 минут. Это программа «Послужной список», которую представляет газета «Труд» и представляющая газету «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
И «Эхо Москвы», и, соответственно, Ольга Журавлева. Наши условия остались прежними. Мы идем по алфавиту, выбираем, какие хотим профессии. Мы сейчас на букве «У» и выбрали профессию «уборщица». Что вызвало уже бурную реакцию некоторых наших слушателей. А зря, я вам скажу.
Вы знаете, на самом деле так получилось, что... К окончанию алфавита почему-то профессии становятся, да, действительно не требующие высокой квалификации, и они низкооплачиваемые и порой непрестижные, как вы нам пишете тут активно. Но это профессии, которые, ну, очень востребованы.
На рынке.
И это очень массовая профессия. Мы говорим сегодня об уборщице.
Мы говорим сегодня о массовой профессии со своими особенностями, со своим вот таким вот, со своей мифологией, как у многих других профессий. Да, вот про каких-нибудь сантехников тоже много нам чего рассказывали, и народные мифы о сантехниках. Кстати, один из сантехников нам как раз и написал на наш сайт. Во всяком случае, он так себя представлял. Где-то вот я видела такой вот, так он себя обозначил. Да, из Петербурга. Ну, в общем, неважно. На самом деле разговор о том, что сейчас уже это никому не нужно, сейчас уже все делает техника. Вы, дорогие мужчины, просто не представляете себе, чего техника делать не умеет. Да, у нас, например, в московском метро есть специальные машины, которые чистят мраморные полы. У них есть оператор у этой машины, между прочим.
Но сама машина не поедет без оператора,
да,
в любом случае.
И вот протирка, извините меня, каких-нибудь плафонов, это вообще отдельная совершенно история, высоких там, еще что-то такое. Нет, пока никто не придумал такого вот идеального.
Да, в общем-то, даже если в офисе спустя три дня вы поймете, что вы сели за пыльный стол, вряд ли это вам очень понравится.
Да, может быть, просто некоторые из нас не замечают тот незаметный труд, который... У нас вот, например, в редакции, когда у уборщицы выходной, а работаем мы 7 дней в неделю здесь, 24 часа в сутки, вот если тут единственные там 1-2 дня, когда ее нет, это очень заметно. То есть вот мы приходим на работу и видим, что да, вот сегодня у нас уборщицы нет. Нам не повезло, ждем до завтра. Так что по поводу того, что профессия никому не нужна, нужно говорить про трейдеров. Про трейдеров, может быть, мы когда-нибудь поговорим, если мы вдруг подумаем, что это безумно интересно. Сейчас нам безумно интересно поговорить о другом. Каждая женщина, по сути, уборщица, пишет нам Антон.
Да.
Она ведь убирается в доме, а муж за это ей платит, приносит зарплату. Антон, возможно, она убирается и приносит зарплату одновременно, и муж может быть, может не быть при этом. Вот. И она убирается не потому, что он ей платит зарплату.
В доме, в общем.
Да, потому что ей просто нравится жить в чистоте, я так вот предполагаю. Если женщина действительно убирает у себя в доме, совершенно не обязательно это будет та женщина, которая здесь живет. Может быть, это специально приглашенная женщина, как раз уборщица, и ей официально платят зарплату именно за уборку. Это другая история. Такое тоже бывает. Я только хочу сказать, что у нас есть видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы». Там видны две девушки, не чуждые уборки, скажем так, которые держали в руках тряпку. И, соответственно, у нас есть СМС плюс 7-985-970-45-45. В качестве примера у нас сегодня уникальный совершенно человек, с которым мы познакомимся чуть позже. Это молодой и очень, как мне кажется, симпатичный и приятный человек по имени Мария. Мы ее голос услышим чуть позже. Она очень много интересного нам расскажет. И, кстати, на сайте она же нам еще написала много интересного, чего не успела сказать в интервью. Но прежде чем мы к этому перейдем, мы все-таки сконцентрируемся на официальных сведениях.
Фокус труда.
Итак, фокус
ничего. Что же, да, не секрет, что профессия уборщицы связана действительно с малоквалифицированным физическим трудом и чаще всего является малооплачиваемой, либо недостаточно хорошо оплачиваемой. Но плюсом можно считать то, что при поступлении на эту должность конкурс практически отсутствует, востребованность на рынке огромная, работа уборщицы также подходит в качестве дополнительной работы или подработки, если вы студент или, наоборот, пенсионер. Поэтому, да, зачастую люди работают и относятся к этой работе как к временной, и как, хоть и физически порой тяжелый, но возможности как-то еще подзаработать. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые действительно посвящают себя этой профессии, и если брать вариант надомной работы, то мы потом в платежной ведомости расскажем, то и заработок довольно неплохой, и работа, в общем-то, ну, В домах, в квартирах, ну, относительно домашняя, сухая.
И скажем так, она, конечно, пыльная в буквальном
она
смысле
пыльная.
Этого слова. И местами тоже действительно грязная, но если представить себе градации, то есть более тяжелые какие-то помещения общественные и так далее.
Ну, конечно.
Далее. Можно мыть подъезд. Вот у нас, кстати говоря, уникальный случай, наверное. У нас сейчас вот уборщицей в подъезде работает мужчина. Уборщиком.
Угу, уборщик.
Не могу сказать, что он выглядит каким-то там просто вообще упавшим на самое дно жизни, приличный,
ничего,
приятный.
У нас были абсолютно счастливые дворники.
Да, приятный мужчина же средних лет, с которым я всегда с удовольствием здороваюсь. Кстати говоря, уж если говорить о том, что вот у нас только исключительно мигранты работают, нет. Вот в данном случае нет.
А чем хороша еще работа? То есть в чем есть такой условный плюс? Это в том, что графиков работы может быть просто огромное количество. От индивидуального до 2-3 часов в день, до, конечно, полной занятости. То есть выбор вообще
широк.
Очень широк. Чем заниматься и с чем работать, тоже выбор очень широк. Поэтому
специалист по философскому камню нам написал: несомненно, что человек, делающий такую благородную работу, как приведение планеты в порядок, заслуживает всяческого уважения. А разве сейчас еще остались уборщицы? По-моему, сейчас эта профессия называется клининг-менеджер. Клининг-менеджер – это для таких специалистов, для таких специальных журналов, там, для гламура. Хотя компании, предоставляющие уборщиц по найму для каких-то конкретных, там, не знаю, после какой-нибудь вечеринки убрать или еще что-то, или для каких-то офисов там временные.
Ну, это, да, это такое бюро, услуг.
Да, добрых услуг. Это называлось фирма
«Заря». Ну и плюс иногда в каких-то помещениях нужен тоже условный научный подход, да, какие-то нормы там,
в том числе
хлора,
санитарные, да,
санитарные
и так далее.
Вот тогда, да, тоже.
Предоставляются клининговые услуги. Это и есть услуги по уборке, ничего в этом удивительного нет. И мы сейчас на примере нашей собеседницы посмотрим один из вариантов, ну не самый такой необычный, но здесь вообще все необычно, от начала и до конца.
Трудовая книжка.
Итак, трудовая книжка Марии, которая живет и трудится в Москве, и которой всего 25 лет. У нее очень там такая непростая история вообще, как она дошла до жизни такой, в том смысле, что она просто достаточно поздно начала учиться. Она решила получить такое настоящее своим собственным трудом заработанное образование, а не какие-то корочки, которые ей дали чисто формально там по другим причинам. Ну и Маша, соответственно, решила, что пока она учится, она должна еще и работать. Вот. И у Маши началась совершенно другая жизнь, я бы так сказала. Вот Машина трудовая книжка вашему вниманию предлагается.
Ну, а потому что все-таки обеспечивать себя я тоже хочу сама, а не жить за счет родителей. Вот поэтому пошла на ту работу, которая не требовала квалификации. Ну, дом, естественно, убиралась, но это совсем, тут совсем другое, потому что все-таки надо быть большие поверхности, и, ну, уборка совсем не похожа, в общем-то, на домашнюю. Поэтому уже в течение, вот во время работы осваивал. Ну, что я хочу сказать, что вот выбрала, все-таки есть и другая работа, которая не требует квалификации, но вот труд уборщицы, вот мне кажется, он заслуживает особого уважения, потому что это именно работа. Вот это не что-то вот такое там декоративное. Безусловно, там, например, сидеть на контрольно-пропускном пункте тоже нужная работа. Вот, но все-таки вот как-то она не требует особого ни умственного, ни физического напряжения. А вот после уборки все-таки делаешь работу, которая может быть не очень приятная, но вот чувствуешь, что вот не каждый бы, может быть, согласился бы делать эту работу. Вот, и что ты именно вот поработал, выложился полностью физически. Вот каждый раз, да, действительно, видишь результат своего труда. Вот, к сожалению, он недолго часто сохраняется, но во всяком случае, когда заканчиваешь, то вот действительно сразу видно, что чисто.
Сразу видно, что чисто.
Ну вот действительно здесь ключевая мысль в том, что с работой уборщиком можно справиться тогда, когда ты и пойти работать уборщиком, когда ты морально к этому готов. Идти, наводить порядок, убирать за кем-то.
Но это все-таки тоже склад характера, согласись.
Да.
Далеко не все люди в состоянии это делать. Я уж не говорю про то, что далеко не все люди в собственном доме в состоянии это делать без страшных мучений и страданий. А есть люди, у которых просто вот такая склонность приводить, извините меня, бардак в порядок. Это нормальная совершенно подход.
Знаешь, для кого-то это работа, а знаешь, есть же еще исправительные работы, когда уборка – это
уборка
наказание.
Да.
Это... Угу. Я читала, что у нас Наоми Кэмпбелл когда отличилась там несколько лет
назад.
Да
не только, еще и Пэрис Хилтон тоже с какими-то граблями или щетками была изображена.
Да, ничего, шли, чистили.
Это неплохо. У нас, кстати говоря, в школе в начальной, когда пошел разговор о том, что нужно установить дежурство по классу, чтобы дети убирали, и все, значит, родители начали галдеть, что как же они такие маленькие, они такие ужасные. А учителя говорят, ну вы знаете, вообще это очень невредный опыт, очень полезный. И график, и последовательность, и ответственность,
конечно,
и работа в коллективе. И неважно, что они там бумажки подобрали и
а главное,
подняли.
Потом лишний раз можно...
Нет,
может быть, уборка не
сама по себе, а вот дежурство по классу само по себе. Так что в этом тоже есть какой-то глубинный смысл. Кстати, я задала Маше вопрос, учил ли ее кто-то специально. Вот просто домашняя девочка с теми навыками домашней уборки, какие были. Как выяснилось, это не совсем не то же самое. Было ли какое-то обучение, может быть, старшее по званию, там, тыкало пальцем или как этот вот легендарный флотский человек, да, приходит с белым платком и проверяет, вот как, значит, здесь нет ли пыли.
Но, во всяком случае, образования специального, конечно же, нет.
Конечно же, не требуется. Есть только опыт. И вот несколько слов от Маши по этому поводу.
Для меня, конечно, любая работа – это прежде всего вопрос вот уважения к себе, вот как бы хорошо выполнить работу качественно. Но мне поначалу делала начальница замечания, она проходила, проверяла, и были вещи, вот, которые я, например, когда начинала, не везде догадалась там пыль вот вытереть, небольшие стекла стоят на дверях. Вот как-то, когда, конечно, этим не занимаешься, не всегда придет в голову там протереть, где требуется это обычно сделать. Не училась исключительно сама, потому что вот я как-то одна... У каждого участок разный, у каждой уборщицы свой участок. Вот, и поэтому и у каждого участка есть, конечно, свои особенности. То есть это все зависит от помещения, которое ты убираешь, поэтому каждый как-то, видимо, сам приспосабливается.
Каждый сам приспосабливается и сам выбирает свой стиль, но на самом деле вот это вот, то, что Маша сказала в самом начале, то, что нужно уважать себя, да, то есть не оставлять после себя плохо сделанную работу, мне кажется, это вообще такое ценное качество, которое в любой работе...
Всем бы, да, его
да, пожелать. Очень бы пригодилось. И вот, кстати говоря, о графике работы, который у всех, конечно, разный. И о некоторых трудностях, может быть, связанных вот с этой работой. Маша, на самом деле, очень много написала еще вот на сайте у нас. И, кстати, она наш постоянный слушатель, поэтому она привела пример из нашей же передачи. На мой взгляд, пишет она, главной задачей уборщицы является, вспоминая вашу передачу, посвященную рестораторам, когда один из участников сказал, что для того, чтобы оценить ресторан, качество услуг, то следует первым делом зайти в туалет, и если там вы почувствуете какой-то дискомфорт, можете представить, что у них творится на кухне. Полностью согласна с этим высказыванием и считаю, что туалет – это существенный показатель уровня культуры в обществе. Убираться следует так, чтобы тебе самому было приятно воспользоваться. А насколько хорошо уборщица выполняет свою работу, о ее добросовестности можно судить по чистоте туалетов непосредственно после уборки. Вот так пишет Мария.
Вот нам еще сообщение пришло все-таки про инновационное общество, которое строит Россия.
Да.
Как, спрашивает наш слушатель.
Макс. Да. Да. Россия строит инновационное общество, а на рынке востребованы лишь уборщицы. Макс, востребованы многие люди.
Во-первых,
сейчас...
не лишь, но что касается вот физического труда и...
Ручного.
Угу. У нас большой провал вообще.
У нас большой провал даже среди там таких бодрых и молодых людей, которые пытаются там заниматься каким-то производством, как-то там что-то вникать и все.
Да нам все говорят,
они,
да,
в ужасе прибегают и кричат, говорят, что...
Именно рабочих специальностей.
Что руками никто работать не умеет, и найти для вот какого-то такого глобального, в том числе инновационного дела, вот эти вот низовые специальности очень сложно.
Как строить?
Когда все только трейдеры, очень тяжело.
Да и в грязи, в общем-то, тоже сильно не построишь.
Да, любой офис, кстати, тем не менее, какой бы инновации он ни вел, там, любая лаборатория, она все равно требует уборки. Ну, ничего с этим не поделаешь. Вы же не будете ядерных физиков заставлять, чтобы они еще там вот отвлекались от работы на такие глупости.
А, кстати, вот в этих...
Здесь очень специальная уборка должна быть.
Правда.
Я вам скажу, что в эфирной студии убирать тоже не так все просто. У нас были уборщицы, которые приходили на включенном микрофоне и тряпкой только что не ведущих протирали. Они старались, но это как-то... мешало. Так вот, возвращаясь к тому, что Маше нравится в ее работе и что представляет какие-то трудности.
Я работаю по утрам. Вот еще за что я очень люблю свою работу, это вот рабочий график. Я работаю с 7 до 10 утра, и, соответственно, у меня потом целый день свободен там на учебу, или я могу еще дополнительную какую-то подработку взять. Потому что, ну вот, это для тех уборщиц, которые убирают, скажем, читальные зоны, когда вот 10 часов приходят читать, и там, конечно же, все должно быть чисто. Но, с другой стороны, есть уборщицы, которые убирают книгохранение, и там, когда 1-2 сотрудника, там, конечно, они могут в любое время в течение дня прийти убраться. Есть еще дежурное уборство. Вот я сегодня, например, дежурное уборство по выходным. То есть это уборство, которое не с утра вот все чистят, моют, убирают, а просто вот как бы ходят в течение дня по помещению, следят за тем, чтобы что-то грязное, там что-то подобрать, убрать бумагу. Вот. Но, собственно, уже вот такую капитальную уборку не делают. Не могу сказать, что есть что-то вот любимое и нелюбимое, потому что, и, конечно, тяжелее всего мыть полы. И когда вот, когда участок большой, там, где надо много-много полов мыть, и особенно если там, если много ходят, вот зимой, например, то, наверное, это, пожалуй, не могу сказать, что это прям нелюбимое, но просто самое тяжелое, потому что надо часто менять ведра и достаточно быстро работать.
Вот так вот. Есть свои трудности. Опять-таки, вот вспоминаю, любой магазин приди. Раньше вот такого обилия не было. А сейчас очень принято, особенно зимой, чтобы в течение дня приходил какой-то человек и вот натоптанное в данный момент быстренько ликвидировал.
Да.
Мне кажется, сейчас как раз это
ходим
стало...
по чистым магазинам.
Да, стало как раз гораздо больше востребовано вот этих вот... Мужчины в основном нам пишут, что это никому не нужно, что это все какая-то
мужчины
чепуха.
Мужчины вообще не обращают внимания на то, что они, видимо, обитают все время в чистоте.
Да.
У меня такое ощущение.
Да. Либо
даже
их это совершенно не напрягает.
Да.
Так странно. А часто ли уборщиц увольняют? Сколько уборщиц сменили на эхо? Я скажу, что у нас, по-моему, последний работает уже так много лет. Не то, что увольняют. Уходили на более шикарные какие-то предложения. А вот так, чтобы уволить, каждая уборщица,
текучка,
на
кстати,
самом деле, это на вес золота человек, если он делает все как надо. Ну, теперь, наконец, мы дошли до важной точки нашей программы.
Платежная ведомость.
Итак, первым номером нашей программы выступает все та же Мария, которая коротко и ясно рассказывает, все ли ее устраивает в оплате ее труда.
Во всяком случае, я даже удивилась, что вот в библиотеке, в общем-то, ну, мне кажется, неплохая зарплата для уборщицы. Вот за то, что за утренние уборки, допустим, с 7 до 10 часов я работаю 6 дней в неделю. Вот, и за это нам платят там около 11 тысяч. То есть это, ну, в общем-то, примерно такая же ставка библиотекарю, обслуживающий читальный зал, при том, что они сидят вот целый день, а я все-таки с утра отработала, и могу, пожалуйста, взять дополнительную работу там. Вот, конечно, на одну только вот эту зарплату не проживешь, там берешь какие-то дополнительные подработки. Но мне кажется, что это неплохо, потому что я видела гораздо хуже условия.
Вот так. Бывает хуже. У тебя есть какие-то варианты?
Ну, а средняя зарплата по Москве около 13 тысяч рублей. Без
сейчас
особых...
в регионах просто плюют в нашу сторону.
Да, но факт... У меня даже есть данные опроса Суперджоба. И действительно, самый высокий процент в Москве получает как раз 12-15 тысяч рублей. Ну, а без особых претензий и требований к уборщице и на самую такую грязную работу вот от 8 тысяч рублей в месяц.
А теперь еще один важный момент. Как потом возвращается после такого опыта человек в обычную жизнь? Что в домашней уборке открылось вот для простой девушки Марии после того, как она стала работать уборщицей?
Да, безусловно. Ну, то есть дома для меня уборка стала намного проще. То есть мне кажется, что вот во-первых, я поняла, что у меня дома стало намного чище. Потому что вот как-то дома всегда раньше это убиралось там, ну, так иногда, сразу на раз. А вот когда убираешься каждый день и понимаешь, что просто вот чистота, она зависит от регулярности. Вот, например, если эту пыль вытирать каждый день, то ее немного. И если ты это уже делаешь механически, очень быстро, то это занимает совсем немного времени. То есть, а если это делать совсем редко, то понятно, получается, что много работы. А если завести себе вот определенный график, да, когда ты это делаешь там и потратить на это 5 минут и постоянно просто вот поддерживать чистоту. То есть я уже перестала вообще какие-то такие капитальные уборки дома устраивать, ну там, может быть, можно там раз в год сделать, а вот так, чтобы вот как раньше, там раз в месяц, раз в неделю вот устраивать какую-то такую уборку, я уже этого не делаю, просто вот стараюсь поддерживать чистоту. Потом все-таки понимаю, что вот для уборки дома, в общем-то, пригодны почти любые средства, которые мы видим в продаже, вот, а когда все-таки в общественные помещения убираешь, что это надо что-то такое, что может вот действительно устранять сильные запахи и дезинфицирующее, конечно.
Вот такой мастер-класс от Марии, которая сейчас работает уборщицей и прекрасно воспринимает свою профессию, чего, кстати, мы вам тоже желаем. Послужной список продолжится после новостей, никуда не уходите.
Галопом по Европам. Каждое воскресенье радиостанция «Эхо Москвы» приглашает вас совершить невероятное путешествие в любой конец планеты. Будьте готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск!
У меня все время ощущение, что я космонавт.
Почему?
После этой заставки. Пуск. 3, 2, 1.
И мы стартуем.
Борис Туманов здесь у микрофона. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, здравствуйте.
Анна Трифилова, это я. У нас сегодня в гостях ДСБВ «Турсконтинент» Карен Гончаров, генеральный директор. Здравствуйте, Карен.
Добрый день.
И Татьяна Федотова, она у нас сегодня будет рассказывать про Италию, потому как ведущий специалист департамента Италии. Здравствуйте,
добрый
Татьяна.
День. Здравствуйте.
Для начала, как всегда, не изменяя нашим традициям, несмотря на пуск.
Так тоскливо смотрите.
Почему это я тосклива?
Ну ладно, тогда
слушайте. Что это сейчас? Посмотрите, прошло 9, какой там, 1 минута от программы, уже какие-то наезды, Борис. Уже то смотрите на меня как-то.
Традицию. Так. Итак, напоминаю, что мы проводим, как всегда, конкурс журнала National Geographic. На кону полугодовая подписка на этот журнал и 10 декабрьских номеров. Для того, чтобы все это получить, необходимо как можно быстрее ответить вот на какой вопрос.
По СМС. По СМС надо.
По СМС, конечно, по СМС, не телефонными звонками.
Это не телефонный разговор.
Да, сейчас поймете, почему. Потому что у меня вопрос из средневекового бестиария. Угу. Это список мифических животных.
Что
да, вот так. Так вот, наверняка все знают, что такое Василиск.
Ну,
это
так,
вот легендарный Василиск,
ну,
существо, которое убивает взглядом.
В Гарри Поттере был Василиск, я помню.
Вот, вот. И выглядит этот Василиск, который убивает взглядом, как змея с крыльями. Чьи это крылья?
В каком смысле?
Орла,
а.
Петуха,
угу.
Или дракона? Повторяю.
Мне кажется, это да, всего. Это мне тоже кажется, что это крылья Василиска на самом
подождите,
деле.
Подождите, ну вот подождите, не надо, а то сейчас нечаянно угадаете. Так вот, значит, Василиск выглядит как змея с крыльями. Чьи это крылья? Орла, петуха или дракона? Держайте.
+7 985 970 45 45 это номер для того, чтобы отправляли нам смс. Их можно отправлять, кстати, из интернета, с нашего сайта echomsk.ru. Там на первой странице есть специальная кнопочка, и можно этой кнопочкой воспользоваться и отправить смс. Можно позвонить по телефону +7 985 970 45 45. А в середине часа у нас, как обычно, будут краткие новости в 16:30, и сразу после кратких новостей и небольшой рекламы мы вам назовем имена победителей. А, так, теперь, значит, мы отправляемся в Италию. Вычитала я тут интересную вещь, с которой, собственно, хочу начать. Борис, правда, уверяет меня, что это не только в Италии. Значит, с 1 января 2011 года в Риме, согласно постановлению городского совета, с туристов, въезжающих в итальянскую столицу, будет взиматься налог на пребывание в городе.
Ну, я навскидку могу сказать, что в Швейцарии тоже.
Да, римский муниципалитет ввел этот налог. И мы предупреждаем об этом туристов. На сайте у нас есть эта информация. И всем, кто едет уже начиная с 25 декабря, эта информация будет вложена в пакет документов.
Ну, это не такие большие деньги.
Два евро это только римские отели. 2 евро за ночь это 3 звезды, в отелях 4 звезды 3 евро.
А за что?
Это спросите муниципалитет Рима. Наверное, денег не хватает.
За воздух?
Да.
За что?
Наверное.
Но... На самом деле, во многих странах есть так называемый, значит, туристический сбор. Там во Франции называется «Tax de séjour». Они собирают деньги.
Карен
там,
тут рассказывал, что он учит французский язык.
По одному 2 еврика в день они собирают с туристов. Вот, но обычно это входит как бы в цену, значит, отеля. Просто она отдельно указывается. На деньги они содержат всю инфраструктуру. Там скамейки, там моют, чистят все. Ну и, в принципе, это заметно, что города ухоженные в плане туризма. В них приятно проводить отпуск. Поэтому пусть не пугаются туристы. Фактически на уровне цен это, ну, практически никак не отражается.
Ну, подождите, 2 евро в день, а если 10 дней, то уже, извините, 20 евро.
Если на год поехать, то будет вообще
да,
дорого.
Да, то будет 730. Да.
Или там с какого-то момента все-таки поменьше берут.
Нет? Вы знаете, мы вот эти сборы, значит, вернемся в понедельник на работу, сегодня уж не поедем, и мы включим их в общий наш пакет, не поднимая цену. Это не самое страшное событие.
Сейчас скандал
будет.
Потому что Татьяна стал за руки Карену хватать.
Давайте что-нибудь позитивное лучше. Я вот, например, хочу передать привет, если вы разрешите.
Давайте.
Мне бы очень хотелось передать привет и новогодние поздравления двум замечательным людям. Это Борису Туманову и Анне Трифиловой, с которыми мы уже неоднократно встречались.
И вам привет.
В этой студии. Спасибо. Вот, хотелось бы пожелать вам всего хорошего в новом году.
Слушайте, еще рано, мне
кажется. А знаете, дело в том, что на самом деле это кажется, что рано. Мы-то последний раз, это же наша последняя передача.
Не последняя, а крайняя.
В этом году это крайняя передача. В следующем году мы опять будем вам надоедать, опять сюда придем, еще кого-нибудь приведем с собой. Ну, а в этом году это крайняя передача, поэтому мне хотелось бы вас поздравить с наступающим Новым годом. И самое главное, ваш замечательный коллектив, коллектив «Эхо Москвы».
И с Борисом
Туманова,
Анна Трифилова.
Потому что вы делаете вообще очень полезную работу, кроме нашей передачи вот совместной.
Сейчас это программа «Дифферамт» практически.
Кроме передачи о туризме, у вас еще очень много интересных передач, таких, где можно думать вместе с...
Нужно
думать, да. И это, конечно, очень важно, так сказать, в море гламура вот, и безвкусицы. Хорошо, что есть такая замечательная радиостанция «Эхо Москвы».
Я не могу дальше вести программу.
Ну, я поблагодарю тогда наших гостей.
Мы еще не расходимся.
Да, лестные слова. Нет, ну мы тоже должны вас поздравить с Новым годом и поблагодарить за те похвалы, которые вы в наш адрес, я имею в виду в адрес «Эхо Москвы», только что отпустили. Спасибо вам большое.
Все это очень трогательно, но мне кажется, что все-таки еще рановато. У меня, например, нет ни одного еще подарка на Новый год, хотя я вычитала опять, готовясь к программе, что, оказывается, мы тут с Борисом все время спорим, что вот после новогодних праздников Европа засыпает, делать там нечего. Так вот в Италии, и не только в Италии, начинаются зимние распродажи. По-моему, это классно. Вот поехать отдыхать и заодно там же, на месте, купить подарочек.
Да, в Италии, во Франции в начале января везде проходят распродажи.
Причем этот период тянется после нашего Рождества, начинается и заканчивается только в конце февраля.
После поэтому, нашего?
Ну, условно, праздники, они же все равно отдыхают уже 1
января. Мне тут написано, что в Неаполе со 2 января по 1 апреля.
Со 2 января, да. Ну, там же наши праздники попадают. Поэтому в любом случае, как бы, у нас это все считается, что после нашего Рождества и до конца февраля. Так, пик распродаж. Поэтому приглашаем в Италию.
Ну, хорошо, ладно. Это все бренные
вещи. Нет, не это все. Это очень
материальные и прочее. Но где романтика?
Нет, романтика, пожалуйста.
Сейчас микрофон.
В туре всегда можно соединить и шопинг, и экскурсии. Есть такой тур шопинг в Милане. У вас будет Милан, Турин и Римини с распродажами Сан-Марино. И все волшебные сказки и экскурсии.
А сколько такой сказочный тур стоит?
Замечательный. Такой тур, да, такой тур стоит при условии, что в Милан индивидуально очень дорого всегда съездить. Такой тур стоит при двухместном размещении от 840 евро. Но в феврале с авиабилетами, да, со всеми экскурсионными программами в отеле 4 звезды. Вы живете в центре городов. Это тоже важно для Милана. Кто знает, тот понимает.
А вот, кстати, расскажите о градациях отелей в Италии. Вот что такое 4 звезды в Италии? 4 звезды в
Италии соответствуют своему уровню, скажем так. 3 звезды не всегда соответствуют в Италии. То есть можно попасть на плохой отель, можно на хороший. Это как повезет. 4 звезды соответствует, потому что это уже общеевропейский уровень, которому, если им присваивают эту градацию, они должны соответствовать. Соответственно, это всегда и завтраки, шведский стол, и номера, естественно, убираются каждый день, и все, что должно быть 4 звезд.
А сам по себе Милан дорогой город?
Милан очень дорогой город. Особенно Милан
дороже,
это город...
чем у нас?
Нет, Милан это город выставок, который проходит постоянно, а когда выставки, то цена отелей взлетает в 5 раз. Даже
а самый
победы
там вот приблизительно что сколько? Вот сам уровень жизни.
Нет.
Просто условно, если я беру какой-нибудь минимальный отель, но я же есть хочу.
Да, потом. Уровень нет. В этом
уровень
смысле,
такой же, как везде,
как везде, как везде в итальянских городах. Да,
просто
в этом
отели,
отношении.
Отели, особенно в период проведения выставок, они, так сказать, на них взлетают цены именно в этот период.
А в Милане они просто практически каждый, круглый год идут эти выставки. Одна заканчивается, другая начинается. Поэтому там трудно попасть, поймать время, когда, в общем-то, выставок нет.
Опять у нас тот спор с Борисом возник. Он говорит, что сумочки по-прежнему срывают, и я говорю, что уже нет. Как на самом деле?
Бывает. Но это скорее для южных итальянцев.
Я говорил.
Это начиная с Неаполя и ниже.
Да, Калабрия.
Да. Все, что ниже. В Риме и то, что выше, северной Италии, они ближе к Австрии, Швейцарии, они как бы совершенно другие итальянцы.
Я могу еще назвать пару городов, еще пару станций метро, где тоже срывают сумочки. Но мы не будем сейчас об этом. Давайте о чем-нибудь более радостно.
Все хотите о позитивном. Давайте про Новый год. На Новый год еще можно успеть в Италию?
Можно успеть в Италию. В Италию как раз больше всего можно успеть. есть еще с 25-го вариант уехать до 1 января и встретить Новый год там. Виза в Италию, мы принимаем документы до 17 декабря.
Это с авиаперелетом нашим чартером в Риме.
Да, это до конца этой недели, причем на Новый год у вас этот тур обойдется порядка 700 евро, то есть тоже не очень дорого. 5 экскурсий включены.
Для новогоднего.
И в Риме вы будете жить 3 дня в центре города.
Татьяна, а вот маршруты, я интуитивно чувствую, что вы предлагаете маршруты, скажем, вот от Рима и к северу от Рима, да, больше всего?
Зимой, да.
Зимой?
Зимой, да.
Понятно.
Неаполь захватывается, как в экскурсионных турах, Неаполь есть всегда такая поездка из Рима сейчас. Потому что на Неаполь зимой самолеты, как правило, не летают.
Но вообще с весны летает там, в Неаполь самолет, даже не один самолет, там 4-5 самолетов обычно прямых. Каждый год прямых летают.
Это
чартеров,
летний вариант, да.
Летний вариант, и мы тоже организуем такие чартерные программы, и можно летом туда
слетать. Интересно, а почему вы так интуитивно почувствовали, Борис, скажите мне?
А, потому что...
прям любопытно.
Экскурсионка — это центр Италии, север Италии. Вот. Сейчас это ближе к горам, естественно, поскольку зимний сезон, горнолыжный
сезон. Кстати, о
горах,
между прочим, есть горнолыжные поездки?
Горнолыжные у нас даже есть новинки сезона. Кроме традиционных Альп, Доломитов и долины Аоста, мы предлагаем и Абруццо. Новое совершенно слово. Это Апеннины. Остров Апеннинский, а не Альпийский. Почему-то все об этом забывают. И вертикальные горы, которые идут в Италии, это как раз Апеннины. Да, они не такие высокие, как Альпы, но не менее интересные, поэтому я приглашаю всех освоить новые регионы катания, и туда у нас есть вылеты с 15 января каждую субботу до конца сезона.
Ну, каждую субботу у нас есть вылеты еще по другим направлениям.
Да.
У нас еще есть прекрасное предложение по Франции, по Италии, о которой говорила Татьяна, по Австрии, по Германии, по Финляндии, это горнолыжный курорт Леви и так далее. Поэтому мы горными лыжами занимались всегда, как бы в таком, ну, вялотекущем режиме, но последние два года мы уже вышли на вполне приличные объемы, активные. К нам потянулись горнолыжники, это немножко новая для нас клиентура. Мы сейчас сами встали на лыжи, то есть костяк компании мы вот
заставили
во Францию, да, поставили всех на лыжи. Вот теперь все у нас знают, где хорошо кататься, где плохо, какое черная трасса, синяя.
А можно я вредный вопрос задам, Карен? Да, а куда у вас нет туров?
Значит, мы концентрируемся все-таки в основном на Европе. Вот. Мы не хотим заниматься совсем массовыми направлениями. Вот. Но мы сейчас идем по пути расширения своих возможностей для нашей клиентуры, чтобы у них была возможность ездить не только в Европу, но и на Бали, в Японию.
Кстати, у нас нет Турции и Египта.
Ну, да, ну, скажем так, то есть это совершенно
Египта
массовый...
у всех, мне кажется,
совершенно совершенно массовый
интересует
туризм, да, как бы, которым бы не хотелось заниматься. У нас достаточно продвинутая публика, в основном,
кстати,
экскурсионка. Да.
Поскольку вы раскрыли все карты и сказали, что вы здесь крайний раз в этом году, то я не могу вас не спросить, в следующем году будет ли что-то принципиально новое для компании?
Да, для компании принципиально...
И для туристов, соответственно.
Да, для компании принципиально новое. Мы являемся организаторами многочисленных экскурсионных маршрутов и одна из немногих компаний, у которой свой автобусный парк. Вообще, как бы, туризм представляет...
Вы места для поцелуев сделали?
Да,
отчитайтесь.
Да, сделали места для поцелуев со скидкой, да, последние 4 места. Значит, наша компания имеет свой автобусный парк. Мы его создали больше 10 лет назад. Значит, до кризиса мы успели частично парк обновить. Вот, потом с 98 года по вот этот год у нас было затишье по обновлению, как бы, основных средств. И сейчас мы... Значит, я вот в пятницу летал на завод «Вольво». Мы подписываем сейчас контракт. Ну, для нас это большой контракт. Для Вольво это маленький контракт, для нас большой. Вот, значит,
для вас контракт, а для них только контрактик.
Да, в течение 5 лет на вот заводе Вольво для нас будут каждый год делать по 2 автобуса. Это, значит, мы посмотрели производство. То есть я туда ездил с одним из наших опытных водителей, с начальником транспортного цеха. Вот, мы там все посмотрели, облазили, посмотрели производство. Производство, конечно, впечатлило очень сильно. Ну, чтобы не загружать, 2-3 вещи скажу. Во-первых, у нас сейчас все автобусы имеют двигатель Евро-2, Евро-3. Значит, на этих автобусах будет стоять двигатель Евро-5. Это самая-самая, значит, новая такая планка по шумам, по экологии. Это первая вещь. Вторая вещь – это будут автобусы 4 звезды.
Что такое? Я не понимаю, когда вы начинаете про автобусы.
Комфорт.
Да. Значит, мы используем и свои автобусы, и привлеченные автобусы, но только у нас есть свои собственные 4-звездочные автобусы. В автобусе 4 звезды, которые имеет все абсолютно те же вещи, что и обычный автобус международного туристического класса. Uh-huh. В нем увеличено расстояние между креслами. То есть там нет одного ряда, за счет этого расстояние на 7 сантиметров больше. В нем гораздо просторнее, чем в самолете. Вот это вот я могу точно абсолютно сказать. По комфорту он выше, чем самолет.
Спустимся на грешную землю.
Подождите.
Автобус, понятие интернациональное. Мы говорим
об Италии. Подождите, пожалуйста, Борис.
Дело в том, что у многих представления о турфирмах, как о неких людях, которые вот там какие-то бумажки перекладывают, где-то бронируют. То есть мы занимаемся таким же производством, и я знаю, что и у других коллег тоже есть свои, там кто-то купил себе там автобусный парк в Египте, у кого-то в России, как у нас и так далее. И еще у этих автобусов есть одно преимущество, которое почувствуют наши клиенты. Я просто вот прямо горю увидеть наши первые два автобуса в апреле месяце. Там, значит, сделано как в кинотеатре. Задние места выше, чем передние. И они потихонечку, значит, спускаются вниз.
А цена
вниз.
Билета?
Значит, цена билета будет такая же, как на обычных автобусах.
А драка за последние места?
Значит, кто первым пришел,
того и там.
Карен, а по-итальянски эти автобусы разговаривают?
Ух ты, итальянские, они разговаривают на всех европейских языках. Да, там все инструкции.
Ответьте на вопрос Яна. Есть ли туры на Сицилию? И сколько стоят они? Причем он добавляет, на Сицилии никаких сумок не срывают. А мы не утверждали, Ян, что на Сицилии срывают сумки.
Ну, значит, сейчас в Сицилии есть туры на Сицилию, но только под запрос, потому что массово она...
То есть это индивидуально?
Индивидуально. Угу. Сейчас только индивидуально. И перелеты, естественно, будут...
Почему не сезон?
Посадка. Сейчас не сезон. Сезон с апреля по октябрь.
А что значит не сезон на Сицилии? Там холодно, там что?
Ну, нет, на Сицилии понимаете. Прекрасно. Там плюс хорошо, 10, но... плюс 15, ярко светит солнце. Но нет такого туристического потока, который может позволить компании или нескольким компаниям держать прямой рейс на Сицилию. Поэтому с апреля по октябрь туда многие компании, в том числе наши, организуют собственные чартерные рейсы. Угу. Люди напрямую прилетают. Причем есть варианты, когда вы прилетаете в Палермо, улетаете из Катания, или наоборот, прилетаете в Катание, улетаете из Палермо.
Просто мне кажется, в этом есть своя только... прелесть. На самом деле, ехать не тогда, когда сезон.
Правильно, есть, безусловно. Но сейчас можно только... Да, с пересадкой в Риме, это регулярный рейс Ал-Италии с посадкой в Риме.
И это будет чуть дороже, чем чартер.
Да,
понятно,
чуть дороже, потому что это, естественно, не блок и не свои собственные самолеты, это регулярка и так далее. Сицилия под запрос, но я думаю, что сейчас это порядка от 700 евро. От. Такого,
по поводу мусорок, я видел, Борис, там есть СМС у нас, это мусорный кризис в Неаполе.
Он уже прошел. Это было года два назад. Да, было написано «Берлускони, убери помойки». Но при этом я хочу отметить в пользу итальянцев, что помойки у них очень прилично. Весь мусор был в пакетах и сложен в помойке. В отличие от наших или других городов.
Ну, вы знаете, когда я иногда
там
наблюдаю...
Там они разобрались уже с этим.
Наблюдаю горы мешков в некоторых европейских столицах, но их не успели убрать. Зрелище мало эстетичное. Когда идешь вдоль улицы на окраине города, еще не успели.
Вы по центру города нашего давно ходили, Борис?
Ну, вот
там нет мешков.
Вот, ну, нет, правильно, потому что и урн там нет. Все лежит на тротуаре.
Руки прочь от Италии. Мы до сих пор не назвали ни одного средства связи с вами. Телефоны, сайты.
dsbv.ru, а можно набирать еще русскими буквами, dsbv.rf.
В строке, в поисковой.
Да, в поисковой строке, русскими буквами, dsbv.rf и телефон 781-0041. Мы работаем с понедельника по понедельник.
Сейчас можно звонить, да?
Ну, сейчас у нас уже конец рабочего дня, у нас воскресенье короткий день.
До 5, в воскресенье можно звонить,
мы работаем, да. Вообще, по будним дням с 9 утра до 9 вечера, пожалуйста, звоните.
А что с итальянской визой? Насколько ее сейчас дают?
Ее дают пока на даты тура. Единственное, что итальянцы весной объявили, что они будут давать мультивизы. Да, такие случаи есть, господа, но это единично, не зависит ни от кого, ни от вашего желания, ни от нашего желания, а только от того, как сегодня итальянский визовый центр встал, скажем так, с утра. И дают они эти мультивизы вот на нашем,
то есть это лотерея,
на нашем опыте, да, совершенно таким случайным образом, но только тем, у кого в паспорте есть две итальянские визы. Угу. Не просто Шенген. У вас может быть 100 немецких виз, но при этом ни одной итальянской. Не надейтесь. Но это лотерея. Пока они как бы массово не дают.
То есть, если есть две итальянские визы, и мы собираемся ехать, условно, там,
опять,
сдать
в Италию,
в Италию, то есть
получить
шанс
мультивизу, да.
Нет, ну, позвольте, у меня, допустим, есть шенгенская виза долгосрочная. Я не могу попасть в Италию?
Нет, да можете. Борис. Со своей визой, да. Это для тех, кто, у кого нет визы. А-а-а. И думают, что, подав в Италию, они получат сразу годовую визу. Нет. Не получит, понятно. Только
подав,
на даты тура.
Подав в Испанию, можно получить полугодовую мультивизу.
Ну, я поэтому спросила, потому что сейчас многие, кстати, не только испанцы, стали ставить, вот достаточно один раз поехать, и тут же ты получаешь...
Итальянцы объявили об этом еще в апреле этого года, но, сами знаете,
это
сказать не значит сделать еще
тенденция.
Пока.
Вот я надеюсь, что она будет развиваться дальше.
Угу. По поводу Нового года еще пару слов хочу, чтобы вы сказали перед краткими новостями. Сам Новый год в Италии, я так понимаю, достаточно тихое мероприятие.
Нет.
Нет.
Новый год празднуют
вот
на улице.
С 31
на 1. Да, с 31 на 1 празднуют они уже, в общем-то, как, конечно, главный праздник – это католическое Рождество, никто не сомневается. Но они тоже нормальные люди, Новый год для них тоже праздник, у них тоже Новый год начинается с 1 января, а не с другой даты, как в некоторых странах. Поэтому, соответственно, они празднуют. Они празднуют очень шумно, итальянцы, выбрасывают вплоть до выбрасывания старой мебели из окон, как вы знаете. Такая итальянская привычка – все выбросить старое.
Кстати,
в этом году. Не ходите близко по под окнами. Они очень шумно на улицах это празднуют.
А улицы узкие, поэтому...
Да, поэтому, соответственно, если вы в Риме, Флоренции, Венеции, то все это будет очень массово и очень хорошо. Все рестораны в этот день раскуплены заранее, естественно, на новогодние ужины.
Сейчас вернемся к Новому году, раз уже вот затронули эту тему. Карен Гончаров у нас в гостях, Татьяна Федотова, это ДСБВ «Турс Континент». Сейчас краткие новости, «Эхо Москвы», потом «Победители» и потом вернемся в Италию.